Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание и приглашает вас послушать в начале этого часа очередную беседу доктора филологических наук, руководителя Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры профессора Александра Николаевича Ужанкова из его огромного по объему и значению цикла бесед «Духовные основы русской классики». Сегодня он завершает разговор «Духовная нищета маленького человека» о повести Николая Васильевича Гоголя «Шинель». А во второй половине часа журналист Людмила Кириллова продолжит нашу программу рассказом о жизни и творчестве прославленного ученого и великого композитора XIX века Александра Порфирьевича Бородина. «Духовная нищета маленького человека». Доктор филологических наук, профессор, руководитель Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры Александр Николаевич Ужанков завершает сегодня разговор о повести Николая Васильевича Гоголя «Шинель».
Гоголь обращает внимание, что в Петербурге прохладное время года, зима, есть и мороз, самый главный враг для чиновников. И в свое время, когда Акакий Акакиевич шел в присутственное место, и он ощутил, как за плечи этот мороз кусается. Но я бы еще, прежде чем мы перейдем, собственно, к теме Шинели, хотел бы обратить внимание, что Акакий Акакиевич, несмотря на вот свое вот это положение, имел некую полноту жизни. Потому что, когда он приходил домой, написавший сласть, а он дома обязательно что-нибудь переписывал, ибо если ему какой-нибудь адрес очень нравился, то он переписывал его для себя, значит, в какой-то степени он был даже эстетом, если он мог оценить этот адрес и хотел что-то оставить для себя. Так вот, написавший сласть, он ложился спать, улыбаясь заранее, при мысли о завтрашнем дне. Что-то Бог пошлет переписывать завтра. Маленькое счастье маленького человека, чтобы получить удовольствие от своей работы, к которой он относился с любовью. И вот Гоголь замечает, причем замечает дважды, что Акакий Акакиевич получал жалование 400 рублей в год или около того. И вот когда Акакий Акакиевич ощутил, что в некоторых местах шинель-то его протерлась, и что нужно идти к Петровичу, который когда-то и соорудил, то есть шил эту шинель с тем, чтобы ее починить, то Акакий Акакиевич решил не давать за починку более 2 рублей. Поднимаясь по лестнице, он четко совершенно себе дал слово, что попытается уговорить Петровича именно за эту сумму починить ему шинель. Когда он зашел, дверь была отворена, Акакий Акакиевич прошел через кухню, увидел Петровича, сидевшего на широком деревянном некрашенном столе. Ноги, по обычаю портных, сидящих за работой, были нагишом, И прежде всего бросился в глаза большой палец, очень известный Акакио Кайчу, с каким-то изуродованным ногтем, толстым, крепким, как у черепахи, череп. То есть вот описывается такой мастеровой человек, знающий свое дело, ремесленник, но тем не менее ремесленник искусный, который и прежде шил, и сейчас возьмется, как мы знаем, шить Акакия Кайкичу новую шинель. Но потому как он пытался, и у него не получалось, продеть нитку в игольное ушко, Акакия Кайкич понял, что Петрович, видимо, не похмелился, и поэтому не в очень хорошем расположении духа, и хотел был уже поворотить назад, но Петрович заметил Акакия Кайкича своим единственным взглядом, и Акакию Кайкичу ничего другого не оставалось, как невольно выговорить: «Здравствуй, Петрович». «Здравствовать желаю, сударь», — сказал Петрович, и покосил свой глаз на ту ношу, которую принес Акакий Акакич. «А я вот к тебе, Петрович, того». И вот здесь почти никто из читателей не обращает внимания, как характеризует Гоголь нашего героя, точнее, его речь. Помните, матушка Акакия Акакича выбирала его имя по созвучию букв, а мы обратили внимание, что Акакий Акакич, точнее, Гоголь обратил наше внимание, что Акакий Акакич любил выводить некоторые буквы. То есть, если созвучие звуков пленяло матушку Акакия Акакича, то Акакия Акакича пленяли сами буквы, фавориты, да, когда он их выписывал, как отражалось усердие на его лице. Но вот здесь еще очень важная характеристика Акакия Акакича. Нужно знать, что Акакий Акакич изъяснялся большей частью предлогами, наречиями и, наконец, такими частицами, которые решительно не имеют никакого значения. Можно ли выразить какую-то мысль предлогами, наречиями и частицами, не имея ни имен существительных, ни глаголов, ни прилагательных? Конечно же, нет. Значит, получается так, что Акакий Акакич, что тварь бессловесная, на это никто не обращал прежде внимания. Значит, Гоголь замечает дальше, что если дело было очень затруднительно, то он даже имел обыкновение совсем не оканчивать фразы. Так что весьма часто начавший речь словами «это право совершенно того», потом уже ничего не было. И он сам забывал, думая, что уже все и выговорил. «Это право совершенно того». Чем человек отличается от других животных, от других тварей? Акакий Акакич почувствовал холод, но все животные чувствуют холод. Акакий Акакич приходит домой, чувствует голод и бросает себя, так сказать, в утробу свою, пока не начнет бурчать живот, то есть насыщает чрево свое, и все животные так поступают. Но человек – тварь словесная. Вот он чем отличается от животных, потому что он управляет словом, он общается словом. Акакий Акакич переписывает слова. Но может ли он сам оперировать словом? Это право совершенно того. «Что ж такое?» – сказал Петрович и посмотрел пристальнее на то, что принес Акакий Акакич. «А вот Петрович того, вот тут шинель сукно, вот тут немножко того, в других местах совсем это». Смотрите, он начинает объясняться, он даже расширил лексику, которую обычно употребляет, то есть появляются здесь и какие-то и предлоги, и имена существительные, и глаголы. «Да вот это немножко, вот видишь, тут и все, работы немного». Петрович взял капот, разложил его, посмотрел пристально, посмотрел сквозь него на свет и сказал: «Нет, худой гардероб, нельзя поправить». «А чего же? Нельзя, Петрович, вот только того всего, что и как на плечах поистерлось, вот у тебя есть ли какой-нибудь кусочки?» Смотрите, он заговорил. Почему? Потому что состояние шока, состояние эффекта. «Да кусочки-то можно найти, кусочки найдутся», — сказал Петрович. «Да нашить-то нельзя, дело совсем гнилое, тронешь иглой, да уж ползет, ну и ползет, ну и ладно, а ты тотчас и за платочку». Знаете, опять совершенно связная речь. И, значит, в состоянии вот такого волнения сильного или стресса, потому что, помните, Акакий Акакич-то пришел-то более 2 рублей не давать, а он теперь прекрасно понимает, чему клонит Петрович. «Да нет», — сказал Петрович, — «ничего нельзя сделать, дело совсем худое. А шинель уж, видно, вам придется новую делать». При слове «новую», как я кайчу, затуманилось в глазах, и все, что было в комнате, так и пошло перед ним путаться. «Как же новую?» — сказал он все еще, как будто находясь в воде. «Ведь у меня и денег-то нет». «Да, новую», — сказал с варварским спокойствием Петрович. «Но если бы пришлось новую, так бы на того». То есть, посмотрите, он начинает потихоньку приходить в себя. И Петрович должен заметить, что его понимает. То есть, что будет стоить? «Да». «Да 3,5 слишком надо будет приложить», — сказал Петрович и сжал при этом значительно губы. Он любил сильный эффект. «1,5 рублей за шинель!» — вскрикнул бедный Акакий Акакий, вскрикнул, может быть, в первый раз отроду, ибо отличался всегда тихостью голоса. «Да-с», — сказал Петрович, — «да еще какова шинель, если положить на воротник куницу, допустить капюшон на шелковый подклад, так и в 200 выйдет. Он что, издевается? Или он просто действительно хороший мастер? И, естественно, он подает таким образом результаты своего труда». «Петрович, пожалуйста», — говорил Акакий Акакич молящим голосом, — «ну как-нибудь поправ, чтобы сколько-нибудь еще послужило». «Да нет, это выйдет работу убивать и деньгу попусте тратить». «Все», — сказал, как отрезал. 1,5 рублей. Это же сколько Акакию Акакиевичу нужно не есть, не пить. Когда вышел на улицу Акакий Акакич, он, естественно, возвращается к этому разговору, потому что он, естественно, он не выходит из его ума. Это дело какое, это я, право, не думал, чтобы оно вышло того. Вот это как наконец-то вышло, я, право, совсем не подлежал. Вот именно это так. Что? Опять ничего не может сказать. Опять бессвязная совершенно речь. Потому что возвращается то, что называется, в исходное состояние, в состояние покоя. Так это так, вот штучно, никак, неожиданное, какое-то такое обстоятельство. С другой стороны, происходит осознание того, что сказал Петрович. Ну и в чувство привел какой-то извозчик, который вынужден был кнутом остановить Акакия Акакича, который так бы и попал бы под лошадь. И вот тут Акакий Акакич начинает уже потихоньку приходить в себя и размышлять о будущей шинели. А теперь мы должны вернуться к той информации, которую уже, в принципе, имеем. А Гоголь ведь хитрец. Он разбрасывал самые важные вот для читателя какие-то моменты смысловые по всей повести. С тем, чтобы повесть перечитывали хотя бы второй раз, чтобы собирали разбросанную информацию, складывали ее вместе и пытались понять, что же хотел сказать Гоголь. Так вот, мы помним, что Акакий Акакич получал 400 рублей жалования в год. Ну, если мы поделим на 12 месяцев, округлим до 34 рублей. Значит, если шинель стоит 150 рублей, а может быть даже слишком, ну, значит, Акакию Акакичу минимум полгода нужно не есть, не пить, чтобы накопить эти деньги. И вот Акакий Акакич стал думать, где же взять эти деньги. И здесь вот самое интересное, самая большая загадка, на которую обычно не обращают внимания, когда читают повесть. Все стараются следовать за рассказчиком, который довольно-таки ловко излагает заработки Акакия Акакича и, что немаловажно, его некоторые и расходы. Итак, он ожидает, что ему к празднику должны дать какие-то деньги, но, по-видимому, в размере жалования, то есть где-то рублей 35. Но что любопытно, что получил он не 35 и даже не 45 рублей, а целых 60. Акакий Акакич знал также, что Петрович поначалу может заломить огромную сумму, а затем потихонечку снизит ее. Так оно, в общем-то, и получилось, потому что Петрович согласился шить и сошьет эту шинель за 80 рублей. Гоголь опять же таки оставил вот в сторонке те 60 рублей, которые могут быть даны Акакию Акакичу, ну и Акакий Акакич на них, в общем-то, уже какие-то виды имел. Говорит, а вот где взять эти 80 рублей, вот непосредственно, которые нужно заплатить за шинель? Половину бы еще нашлось, а где взять еще другую половину? Но Гоголь замечает, а где же взялась первая половина? Оказывается, что у Акакия Акакича была привычка с каждого рубля откладывать по грошику. Ну, грош сначала было 2 копейки, А потом уже, ну вот во времена, когда вышло это сочинение, то есть в 1842 году, грош превратился в одну копейку. И так с рубля, откладывая по грошику, Акакий Акакич накопил уже целых 40 рублей, даже, может быть, и больше. А где взять другие 40 рублей? Акакий Акакич думал, думал и решит, что нужно будет уменьшить обыкновенные издержки, хотя бы, по крайней мере, в продолжение одного года. То если за год, тогда получается, что он может сэкономить, ну, хорошо, пусть не 400 рублей, но 200 рублей, то есть половину. А что он делает? Изгнать употребление чаю по вечерам, не зажигать по вечерам свечи, а если что понадобится делать, идти в комнату хозяйки и работать при ее свечке, ходя по улицам, ступать как можно легче и осторожнее, по камням и плитам, почти на цыпочках, чтобы таким образом не стереть скоровременно подметок, как можно реже отдавать прачке мыть белье, а чтобы не занашивалось, то всякий день, приходя домой, скидывать его и оставаться в одном только демикатоновом халате, очень давнем и нещадимым даже самим временем. «Надобно сказать правду», — замечает рассказчик, «что сначала ему было несколько трудно привыкнуть к таким ограничениям, но потом как-то привыклось и пошло на лад. Даже он совершенно приучился голодать по вечерам». И вот дальше идет гениальная совершенно фраза. Но зато он питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели. Вот, собственно, ради этой фразы и стоило написать целую повесть. Нося в мыслях вечную идею будущей шинели. В Древней Руси, вообще в русской литературе, обычно говорят о вечной будущей жизни, но не будущей шинели. А вот вечная ли эта идея? В какой-то степени да. Сколько живет человечество? Столько и вынашивает каждый индивидуум, входящий в это человечество, свою идею. У каждого она есть. У кого-то Мерседес, у кого-то квартира, у кого-то шинель, как у Акакия Акакиевича. Но вот можно, хочу я задать вопрос, вот теми ограничениями, которые готовит себя Акакий Акакиевич, насобирать нужную ему сумму 40 рублей. Для сравнения хочу сказать, что фунт чая стоил 1,5 рубля, 7-8 фунтов сахара – 2 рубля, а их не съешь, фунт – это 400 грамм, а их не съешь за полгода. Сапоги плюс головки – это 8 рублей, свечи сорные – 20 копеек, ну и получается где-то приблизительно рублей 12. Значит, 40 рублей никак не накопишь. Но он перестал вообще есть. Значит, он мог бы не за год, а за полгода – накопить те недостающие 40 рублей. Зачем же ему кормить целый год? Более того, если мы внимательно посмотрим на то, какая сумма уже есть у Акакия Акакиевича, то мы просто удивимся. Потому что вот те 40 рублей, которые у него есть в кубышке, плюс 60 рублей, которые он получит к празднику, да, они на другие вещи запланированные. Но, как мы знаем, после смерти Акакия Акакиевича ничего не осталось. Значит, он не купил те вещи, которые хотел купить. Значит, 60 до 40 – это уже получается 100, да еще и жалование 35 рублей – 135. А сколько стоит шинель? 80. И вот это парадоксально. Значит, Акакию Акакиевичу целый год копить не нужно было? И голодать целый год не нужно было? Спрашивается, а зачем он тогда копил? И вот это загадка, которая возникает в середине повести, будет наше сознание гложить, по сути дела, до самого конца повести, потому что ответа пока на нее у нас нету. Итак, замечает рассказчик, что дело пошло даже скорее, чем это хотелось бы, и вот Акакий получил 60 рублей, и Петрович за 2 недели шил шинель. За работу взял всего лишь 12 рублей, проработав 2 недели. Тоже вот интересно. Если мы не сопоставляем заработок Петровича с заработком Акакия Акакиевича, то у нас не будет никакого удивления по поводу того, куда тратит деньги Акакий Акакиевич. Потому что Петрович живет с женой, но если он 2 недели работал, заработал 12 рублей, то за месяц может получить 24, ну, может быть, еще какую-то по ходу сделает работу, и тогда получит больше. Но все равно это меньше 34 рублей. Значит, Петровичу женой хватает этих денег. Даже и выпить он любит. А как его, как еще? 34 не хватает на жизнь. Какие странные получаются вот эти вот сопоставления и странные напрашиваются выводы. Ну, Петрович принес свое изделие, свой шедевр. А это действительно была замечательно шитая шинель. И как настоящий портной, как настоящий мастер, он смог ее подать, набросить на плечи или на плеча, как тогда говорили в 19 веке, эту шинель Акакию Акакичу, подрепировал ее, поправил. Она была хороша. Акакий Акакич попробовал в рукава, и в рукава тоже она была очень хороша. И принес он ее как раз вовремя, потому что начинались морозы. И Акакий Акакич, находясь в превосходнейшем расположении духа и настроении, отправляется еще раньше в свой департамент, чтобы можно было пройтись по улице. В департаменте встретили его, конечно, радостно, обратили внимание на его новую шинель, стали его поздравлять. И какой-то молодой человек сказал, что хорошо бы, конечно, бы обмыть эту шинель. Но при этих словах у Акакича стало дурно, потому что он подумал, что или нужно будет тогда ему еще голодать полгода с тем, чтобы вот выставить соответствующее угощение своим сослуживцам. Ну, вот какой-то помощник стало начальника, сказал, что у него именины, и что он готов сам выставить соответствующее угощение, в том числе и за Акакия Акакича, и пригласил его к себе. Акакий Акакич в этот день уже ничего не делал, он сибаритствовал, отправляется к этому начальнику. Сам же Акакий Акакич жил, понятно, что не в центре города, а там, где квартиры были подешевле и победнее. И когда он приближался к центру, видел гораздо больше людей, и, может быть, впервые видел и фонари, при таком игривом, замечательном настроении, он даже припустился за какой-то дамой, пришел к своему сослуживцу, там уже собралось много народа, все опять начали его поздравлять, но он не мог себе найти места среди сослуживцев. Он наблюдал, как кто-то играл в карты, кто-то танцевал, кто-то уже закусывал, кто-то выпивал. Но Акакий Акакич не мог найти себе ни места, ни занятия, ни темы для беседы. Да, собственно, какой он собеседник? Мы с вами знаем это право совершенно того. Он даже и беседы поддержать не может. Но, тем не менее, у него было хорошее расположение духа. Однако уже время приближалось к полуночи. В это время Акакий Акакич давно спал, и поэтому он захотел, не прощаясь по-английски, уйти. К своему удивлению и неудовольствию он обнаружил, что шинель валялась на полу, к ней так весьма неуважительно отнеслись. Он вышел на улицу. И по мере того, как он удалялся от центра, все меньше становилось фонарей и все больше темных уголков старого Петербурга. И вот когда перед ним разлилась, как огромное море, площадь, он с ужасом закрыл глаза, потому что нужно было перейти ее. «Нет, уж лучше не глядеть», — подумал он, закрыв глаза, и когда открыл, чтобы узнать, близко ли конец площади, увидел, вдруг перед ним стоят почти перед самым носом какие-то люди с усами. Какие именно, уже этого он не мог даже и различить. У него затуманило в глазах и забилось в груди. «А ведь шинель-то моя», — сказал один из них громовым голосом, схвативший его за воротник. Акакий Акакич хотел бы уже крикнуть «Караул!», как другой приставил ему к самому рту кулак величиною чиновничью голову. Прямо «А вот только крикни!» Акакий Акакич чувствовал только, как сняли с него шинель, дали ему пинка коленом, и он упал навзничь лег и ничего уж больше не чувствовал. Будочник, который стоял в конце площади, как-то не прореагировал на то, что произошло, и когда Акакий Акакич подбежал к нему и сказал, что его обокрали, будочник, опершись на свою алебарду, поглядывал на него с любопытством, сказал, что он думал, что это Акакий Акакич своих приятелей встретил. В общем, шинеля исчезла. Так Акакий Акакич прибрел домой. Его хозяйка, увидев А как я качу в таком состоянии? Напоила его чаем и посоветовала на следующий день сходить к городовому, с тем, чтобы тот отыскал Шанель. Но мы знаем дальнейшее метарство Акакия Акакича. Он будет пытаться найти заступничество и у городового, и не найдет его, и у значительного лица, которое значительным стало только недавно, и при своем приятеле, давнем друге, друге детства, хотела быть еще более значительным и накричала на Акакия Акакиевича. Вот Акакий Акакиевич после того, как значительное лицо накричало на него, вернулся домой, слег в постель и скончался. Через 4 дня директор департамента отправил сторожа, чтобы справиться, почему это чиновник Акакий Акакиевич Башмачкин не входит на работу, но оказалось, что он скончался. Любопытно также, что после Акакия Акакиевича практически ничего не осталось. Только сломанные перья, да несколько клочков бумаги. Человек приходит в этот мир нагим и уходит этот мир нагим. Ничего не может с собой взять мир иной. Спрашивается, так в чем же смысл этой повести? В 40-е годы 19 века, как и в наше время, мало кто читал Евангелие. Мало кто сравнивал свою жизнь с евангельскими истинами. И Гоголь через это произведение и попытался открыть читателям евангельские истины. В Евангелии сказано: «Не собирайте земных богатств, где есть тля, ржавчина и воры, которые могут похитить их, но собирайте богатства небесные, где нет ни тли, ни ржавчины, ни воров, которые могут похитить их». Что делает Акакий Акакиевич всю свою сознательную жизнь? Копит по грошику для чего-то, но последний момент для шинели. Накопил. Шинель – это олицетворение того самого богатства, которое собирают люди на земле. И что происходит? Вот эти самые воры, то есть тати по-древнерусски, в первый же день, точнее, в первую же ночь срывают шинель с Акакия Акакиевича. То есть, если бы он собрал духовное богатство, то не переживал бы так о той потере, которую понес, потере шинели. Раскрыли мы смысл? Нет, не раскрыли. Почему? Потому что повесть еще не закончилась. Потому что хитрый Гоголь замечает, что спустя 4 дня активизировалась жизнь уже покойного Акакия Акакиевича. Как это может быть, скажем мы? Очень просто. По Петербургу поползли слухи, что появился некий чиновник, очень похож на Акакия Акакиевича, и срывает со всех шинели. И как-то даже то самое значительное лицо, которое вышел из своего департамента и отправился было, поскольку был в расположении духа Каролине Ивановне, своей подруге, а не домой. И, будучи в таком благостном состоянии, вдруг столкнулся с мертвецом. Вдруг он почувствовал, что его кто-то ухватил весьма крепко за воротник. Обернувшись, он заметил человека небольшого роста в старом поношенном вицмундире и не без ужаса узнал в нем Акакия Акакиевича. Лицо чиновника бледно было, как снег, и глядело совершенно мертвецом. Но ужас значительного лица превзошел все границы, когда он увидел, что рот мертвеца покривился и, пахнувши на него страшно могилою, произнес такие речи: «А, так вот ты, наконец, наконец я тебя того поймал за воротник. Твоей-то шинели мне и нужно. Не похлопотал об моей, да еще распек, отдавай же мне теперь свою». Бедное значительное лицо чуть не умер, как не был он характерен в канцелярии, вообще перед низшими, и хотя и взглянувши в один мужественный вид его и фигуры, всякий говорил: «У, какой характер!», то тут этот характер вовсе не проявил. Он даже сам помог сбросить поскорее шинели и крикнул кучеру: «Пошел во весь дух домой!» И кучер помчался домой. И вот после этого, когда шинель была сорвана со значительного лица, как-то мертвец и успокоился, и больше уже по Петербургу не вспоминали ни об Акакии Акакиевиче, ни о том чиновнике, который в виде привидения срывал шинели. Зачем такая концовка? Полуреалистическая, полуфантастическая. Очень просто. Потому что я не до конца сказал евангельские слова. «Не собирайте земных богатств, 10 ля ржавчины и воры, которые могут похитить их. Но собирайте богатства небесные, где нет ни тли, ни ржавчины, ни воров, которые могут похитить их. Ибо где богатство ваше, там и сердце ваше. Где осталось богатство Акакия Акакиевича? На земле. Значит, его грешная душа куда возвращается? На землю. Зачем? Чтобы похитить шинель того самого значительного лица. Вот в этом и есть смысл повести. Акакий Акакиевич, как мы с вами знаем, человек не слова, человек не творческий, потому что мы тоже, опять же таки, должны вспомнить, что вначале было слово, слово было Бога, слово было Бог, и что человек сотворен Творцом, он может творить. Акакий Акакиевич не смог из двух бумаг сделать третью бумагу, как его просил начальник. И он не может управлять словом, а Иисус Христос – воплощенное слово. Поэтому этот человек, вспомним его портрет в самом начале, который отражает внутреннее содержание, духовное содержание его души, тварь бессловесная. В нем нет Христа, нет в нем Бога. И он не культивировал, не собирал в себе этот образ, духовный образ. И поэтому мы с полным основанием можем говорить, что в этой повести Гоголь показал духовную нищету маленького человека. Он маленький не потому, что он чиновник маленький. Он маленький потому, что не хочет быть человеком. Человеком с большой буквы, духовно развитой личностью. У него другие ценности, ценности земные, а не небесные. Вот этом и есть смысл этого произведения.
Вы слушали очередную беседу из авторского цикла доктора филологических наук профессора Александра Николаевича Ужанкова «Духовные основы русской классики».
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает журналист Людмила Кириллова.
В эфире «Музыка, которая не стареет». Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшний выпуск посвящен жизни и творчеству Александра Порфирьевича Бородина. Когда думаешь о судьбе Александра Бородина, вспоминается старая сказка, в которой к колыбели ребенка приходят волшебницы, и каждая из них приносит ему дар. Бородину досталось немало даров. И могучий разум ученого, и незаурядное литературное дарование, и гений композитора. И ни одного из талантов Бородин не зарыл в землю. Всю жизнь он совмещал в себе то, что обычно считают несовместимым. Обстоятельства рождения и первых лет жизни Бородина были не совсем обычны. Внебрачный сын князя Луки Степановича Гедеанова, он был записан сыном крепостных князя Порфирия и Татьяны Бородиных. На самом же деле матерью его была солдатская дочь Авдотья Константиновна Антонова, женщина недюжинного ума и прирожденной чуткости. Она приложила все усилия, чтобы дать сыну прекрасное образование – Детство и отрочество Александр Бородин провел в обстановке аристократического дома в Петербурге. В раннем возрасте проявилась его врожденная музыкальность. Семья жила тогда на Семеновском плацу. Там иногда играли военные оркестры. Александр перезнакомился с солдатами, рассматривал их инструменты, следил, как они на них играют. А дома садился за фортепиано и по слуху наигрывал то, что слышал. Видя такую любовь к музыке и несомненную к ней способность, его мать устроила для него уроки флейты. В дом к ним приходил солдатик из военного оркестра и учил Сашу играть на флейте. В это же время Александр начал сочинять. Первое свое произведение он назвал «Полька Элен». С 13 лет Александр начал заниматься различными предметами вместе со своим сверстником Михаилом Щиглевым, сыном преподавателя математики в Царскосельского лицее. Мальчики изучали с приглашенными учителями русский язык, историю, географию, математику и языки – французский, английский и латинский. А также учились они чистописанию, рисованию и музыке. Вместе с Мишей Щиглевым Александр играл в четыре руки нехитрые пьески для фортепиано. Вместе ходили на концерты, участвовали в любительских камерных ансамблях. Для этого Александр самостоятельно освоил игру на виолончели. Мальчики бойко играли в четыре руки и знали чуть ли не наизусть все симфонии Бетховена, Гайдна, но в особенности заигрывались Мендельсоном. В 14 лет Бородин сочинил концерт для флейты с сопровождением для фортепиано. Партию флейты он исполнял сам, а аккомпанировал ему Михаил. В эти же годы началось и страстное увлечение Бородина химией. В 1850 году, еще не имея полных 16 лет, Александр поступил вольнослушателем в медико-хирургическую академию. Но и музыка продолжала сильно занимать его. В его окружении появились музыканты – певец Владимир Васильев и скрипач Петр Васильев, его брат. Один знакомил Бородина с вокальными сочинениями, а другой открывал новинки квартетной музыки. Михаил Щиглев вспоминал. «Мы не упускали случая поиграть трио или квартет где бы то ни было. Непогода нас не удерживала. Бывало, я со скрипкой под мышкой, а Бородин с виолончелью в байковом мешке делали пешим ходом немалые концы с Выборгской стороны в Коломну, так как денег у нас не было ни гроша». Закончив курс в академии, Бородин получил место ординатора во втором петербургском военно-сухопутном госпитале. К этому времени относится начало знакомства и дружбы его с Модестом Мусоргским, в то время молодым офицером, пианистом-любителем и начинающим композитором. В 1858 году Бородин Защитив диссертацию, стал доктором медицины. А в следующем году он был послан за границу для усовершенствования своих учебных познаний. Вернулся в Россию Александр Порфирьевич в конце 1862 года. По возвращении он был сразу избран адъюнкт-профессором на кафедру химии Медико-хирургической академии. Лекции его, увлекательные, глубокие, навсегда остались в памяти его студентов. В этом же 1862 году произошло событие, которое произвело решительный переворот в его художественной жизни. Бородин познакомился с Милием Балакиревым и членами его молодежного музыкального кружка. Это знакомство и общение превратило Бородина из дилетанта в истинного и глубокого музыканта. Балакирев сделался его первым серьезным учителем и наставником. Бородин с жаром принялся сочинять свою первую симфонию. Плоды общения с Балакиревым в течение одного только месяца сказались баснословным по силе и скорости образом. При встрече со своей невестой Александр Бородин уже смог сыграть ей первую часть своей новой симфонии. Она была поражена его стремительным профессиональным ростом, смелостью и яркостью его музыкального таланта. Именно благодаря Милию Балакиреву и его кипучей энергии, а также и горячей убежденности в том, что Бородину непременно нужно стать композитором, преобразилась вся жизнь молодого ученого-химика. Января 1869 года оркестром под управлением Балакирева, тогда дирижера концертов Русского музыкального общества, была исполнена первая симфония Бородина. Успех был громадный. После прозвучавшего скерца публика кричала «бис», требуя повторить эту часть симфонии. Но Балакирев не стал этого делать, боясь утомить музыкантов, потому что слишком трудна была для исполнения музыка скерца. Тогда неудовлетворенная публика вызвала Бородина на сцену. Вся наша компания ликовала по случаю блестящего, неожиданного успеха симфонии Александра Бородина, писал в письме Петру Чайковскому Миле Балакирев. Под компанией надо понимать всю могучую кучку, как тогда называли музыкальный кружок Балакирева, в который входили, кроме самого Мили Алексеевича, композиторы Модест Мусоргский, Николай Римский-Корсаков, Цезарь Кюи, Бородин и музыкальный критик Владимир Стасов. Едва закончив первую симфонию, Бородин принялся за новые сочинения. В начале 1869 года он задумывает вторую симфонию, а к началу 1870 года им были сочинены несколько романсов.
Для берегов отчизны дальной ты покидала край чужой в час незабвенный. Час печальный, я долго плакал пред тобой, моих ладеющие руки тебя старались удержать, там ли страшного разлуки мой стон молил не прерывать, но ты от горького лобзанья свои уста оторвала. края мрачного изгнания, ты в краи мой меня звала. Ты говорила в день свидания, под небом вечно голубым, в тени олив, в любви лобзания, мы в ночь, мой друг, соединим. Но там, увы, где небо свой, сияют блески голубом, где под скалами дремлют воды, заснула ты последним сном.
Больше всего Бородин мечтает о сочинении оперы. Владимир Стасов признавался тогда, что Бородин атаковал его требованиями сюжета для оперы. Стасову показалось, что такой сюжет кроется в слове о полку Игореве, памятнике русской литературы XII века, повествующим о неудачном походе против половцев Игоря Святославовича, князя Новгород-Северского. В этом сюжете заключались все задачи, какие были, как выразился Стасов, потребны для таланта и художественной натуры Бородина. Там был эпический размах, разнообразнейшие характеры, страстность, драматичность, национальные мотивы. Целую ночь просидел над сценарием Стасов, и к раннему утру 20 апреля 1869 года сценарий, и очень подробный, с выписками из Ипатьевской летописи и из самого слова о полку Игореве, он отправил Бородину. Тот не знал, как и благодарить. Сюжет Александру Порфирьевичу понравился чрезвычайно. Будет ли только по силам? Но волков боятся в лес не ходить, заключил сам композитор и начал делать наброски. В одном из своих посланий Бородин в шутку назвал себя автором неоканчиваемой оперы «Князь Игорь», сам не зная о том, что его шутка станет пророческой. В течение 18 лет Александр Порфирьевич возвращался к сочинению любимого детища, отрывая время от серьезных научных трудов в области химии и медицины. Многие фрагменты из написанного им обретали популярность в концертном исполнении. Опера ожидалась публикой с огромным интересом. но так она и осталась незаконченной автором. После смерти Бородина Николай Римский-Корсаков и Александр Глазунов на основе авторских эскизов и по памяти завершили «Князя Игоря». Большой успех сопутствовал премьере оперы, которая состоялась 4 ноября 1890 года в Петербурге на сцене Мариинского театра.
разобьем, лочить в плену бесплодно, и знать, что враг терзает рус, враг, что любви борз, стонет рус, как тех могучих, и в том винит она меня.
Сердечно благодарим журналиста Людмилу Кириллову за этот рассказ.